В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Мы попытаемся разобраться, что будет с Россией после обвала цен на нефть и курса рубля при вечном Владимире Путине, который провел через парламент решение об обнулении президентских сроков. То есть это возможность быть, ну, в случае нормального состояния здоровья, во главе российского государства до 2036 года.
Снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах.
Ну вот это выступление Владимира Путина в Думе. 10 марта Дума поправки в Конституцию одобрила. 11 марта проголосовал Совет Федерации, только с одним голосовавшим против. 12 марта дано на то, чтобы одобрили регионы. Ну вот сейчас идут отдельные пикеты, которые протестуют против узурпации власти. Ну а дальше подпись президента. И в качестве украшения этого переворот, одобрение его Конституционным судом и так называемым всенародным голосованием 22 апреля. Все это на фоне мировой нестабильности. Ну, у нас в студии политик и экономист Владимир Милов, а на связи из Соединенных Штатов Америки экономист и отчасти политик Сергей Алексашенко. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, что, по-вашему, случилось с Владимиром Путиным? Он теперь становится вечным президентом-самодержцем?
Ну, это мы еще посмотрим. На самом деле, с одной стороны, ничего нового не случилось. Вот меня просто поражают там всякие реакции, которые: ой, все, теперь Путин будет сидеть там до какого-то там морковки Нового года. Ребят, ну а что вы думали? Было очевидно, что он собирается оставаться у власти, ну, по сути, пожизненно, да, то есть он никуда не планирует уходить. Это было ясно, в общем, всем, да. Вопрос другой, что вот в технологии, как он планировал это осуществить, здесь есть, конечно, интересные очень нюансы, да, потому что мы вот за эти месяцы с его январского послания, на мой взгляд, могли наблюдать очень серьезные внутренние метания, которые у них там во власти происходят. То ли мы делаем вот эту казахстанскую схему с Госсоветом, как поступил Назарбаев, а президента ослабленным, там, номинальным и так далее, да? То ли мы не делаем, то ли мы проводим досрочные выборы в Госдуму, то через час уже мы их не проводим, да? Вот, вот эти метания, по-моему, они стали вчера всем довольно очевидными, и в итоге Путин предпочел пойти по такому самому тупому варианту.
То есть в лоб.
Да, он все взвесил. Понял, что нет, вот этот конкретный руль он отпускать не хочет, он не доверяет каким-то другим там, даже президентам с ослабленными полномочиями, там каким-то сенаторам по жизненному Госсовету. Не, вот он подумал и скомкал это все, выбросил в корзину, все-таки я вот буду сидеть как бы сам. И это настолько смешно и по-идиотски выглядит после всех их попыток изобразить там, значит, какие-то поправки в Конституцию, изменения системы конфигурации власти. Я вот даже сейчас разговариваю с людьми, которые, в принципе, являются сторонниками Путина, и они говорят, что нам это не нравится. Мы хотим, чтобы нас спрашивали, чтобы были нормальные выборы, и мы могли принять решение. А когда все решили за нас, что Путин остается у власти бессрочно, даже при всем там положительном к нему отношении, многие люди говорят, нет, вот это плохо, все-таки нужна конкуренция, нужны какие-то выборы, и нужна сменяемость власти. Вот здесь, я думаю, Путин входит в конфликт с даже с большим числом своих собственных сторонников.
Давайте мы Сергея Алексашенко издалека подключим к нашему разговору. Добрый вечер, и что вы скажете? Неужели ничего нового или все-таки что-то новое это случилось за эти дни? Я не имею в виду пока экономику, а вот именно этот политический процесс, который поскакал по дорожкам в Москве.
Михаил, добрый вечер. Володь, привет. Всем зрителям, привет слушателям тоже добрый вечер. Я согласен с Володей в том плане, что ничего принципиально нового мы не услышали, и все мои комментарии на эту тему задолго до, когда меня пронзите о том, что будет, для меня не было никакого секрета в том, что Владимир Путин намерен остаться у власти. Было действительно не очень понятно, в какой он форме это сделает, то ли через Белоруссию, то ли через Госсовет, то ли еще как-то. Я интуитивно говорю, что, знаете, мне кажется, что самое простое решение будет самым правильным. Просто сказать, а я имею право еще раз избираться, и все. Что, собственно говоря, и произошло. Что нового, вот помимо того, что правильно подметил Володя, метание в Кремле, новое и не до конца понятное, а что заставило Путина так поспешить? Ведь обычно Путин не спешит с принятием решений, вот как это, не буди лихо, пока оно тихо. Его ничего не поджимало, но, условно говоря, там, до середины 2023 года держать ситуацию подвешенной. Ну, вот что хочу, то и сделаю, там посмотрю. То есть в середине 2023 года он мог объявить, а вот я пойду еще раз на выборы. А все сделано практически вот там за 3,5 года до этого момента. И здесь опять у нас могут быть самые конспирологические теории, но мне кажется, что Путин почувствовал брожение и нестабильность во всей той политической конструкции, или там административной, правильно сказать, конструкции, которую он создал. Он решил, что не время давать какие-то, не время давать возможность на поиски, а кто преемник, тем более назначение Мишустина ни с того ни с сего, и все начали на него смотреть, а вдруг Мишустин. Вот он сказал, не, ребят, вот вообще все, закончили эти разговоры, я не устал, я остаюсь, и забудьте все эти темы.
Ну, то есть он не захотел, по-вашему, быть так называемой хромой уткой, да?
Подождите, его никто не называл хромой уткой, не назвал бы хромой уткой, даже если бы он хранил молчание. Мне казалось, хромая утка, это как бы он объявляет, мой преемник – это Протков, мой преемник – это Медведев, вот в этот момент он становится хромой уткой. Мне кажется, что он понял, что молчание и неопределенность не гарантируют стабильность в вертикали власти. Ну, то есть у него, видимо, есть какая-то информация, которую мы не получаем, вот, находясь далеко от стен Кремля. То есть что-то происходит внутри, какое-то брожение, какое-то бурление, какие-то фракции образуются, группировки, внутренние конфликты и так далее. Я думаю, что все это рано или поздно вылезет на поверхность, но что-то должно было толкнуть Путина на то, чтобы так заранее, сильно, досрочно, еще даже полсрока он не отсидел, треть срока отсидел своего президентского, меньше даже, да? И вот четверть срока получается, если так посчитать правильно, чуть больше четверти срока. И вот нет, давайте вот решим. В общем, ладно бы он объявил досрочный президентский выбор, сказал, а вот теперь, как мой сенатор Клишев посоветовал там, вот, ну, немножко по-другому, а давайте теперь в связи с тем, что полномочия президента изменились, давайте проведем досрочный президентский выбор. Но еще было бы, может быть, понятно, хотя тоже не ясно, зачем Путину сокращать свой срок полномочий. Вот, но то, что его что-то заставило выступить заранее, вот это главная загадка, которая осталась неразрешенной.
Хорошо, Владимир Милов, что вы скажете о этой главной действительно загадке сегодняшних дней? Куда они бегут? Что их вот поджигает буквально, так сказать, что загорелось в Кремлевском доме?
Или, я могу сказать свою версию. Я, во-первых, согласен полностью с тем, что говорит Сергей. Действительно, это очень необычно. Путин всегда держит все карты до самого последнего момента, как такой классический, значит, шпион, КГБшник. Да? И я согласен с тем, что он понял, что ситуация дестабилизируется и хотел привнести в нее стабильность. Это все правда. Вот, на мой взгляд, моя интерпретация, где этот большой слон в комнате, что там произошло. У нас, как называют это политологи, в России такой классический режим плебисцитарного типа. То есть у нас не совсем такая жесткая тоталитарная система, а мнение народа так или иначе имеет значение.
То есть и опросы вот они все время
все
проводят.
Все это зиждется, да, на популярности первого лица. Почему у нас все так молятся на вот эти пресловутые рейтинги Путина, да, что Путин говорит, я могу себе позволить все, что хочу, потому что меня народ любит, и я популярен. Вот так нам это и объясняли, вот когда война в Украине началась и все такое. Да, нам говорили, мы можем творить все, что хотим, потому что Путин популярен. А вы нет, поэтому лучше сидите тихо. Это называется таким нудным термином режим плебисцитарного типа. И я думаю, что произошло следующее. И у меня есть масса данных на эту тему, что они, видимо, поняли, вот почему он выступил с таким резким посланием в январе, они, видимо, поняли, что их рейтинги настолько просели, и ситуация становится уже угрожающей, и выхода из нее как бы нет, что надо что-то делать, чтобы быстро себе как-то вот это дело вернуть. Отсюда целый букет, отсюда все сразу. И отставка Медведева, и назначение Мишустина, чтобы это чуть-чуть оживить. И, кстати, опросы показывают, что доверие к правительству там, ну, не сильно, но увеличилось.
После, но это ненадолго, я думаю.
Ненадолго, но, тем не менее, вот какой-то эффект был, да? Плюс они затеяли вот с этой всей конституцией, с большим популистским блоком,
и типа, все, мы ваши всех
пенсии
запутали,
туда запишем. Плюс маткапитал. Вдруг ни с того ни с сего. Миша, вот здесь очень важно. Они только что, чернила не высохли, подписали федеральный бюджет на ближайшую трехлетку, и тут же вносят в него изменения, чтобы еще там 300-400 миллиардов соцрасходов добавить. Чего? Собирались сделать на все эти маткапиталы.
Ну, деньги Появились, налоги прочее. Же подняли.
Нет, это деньги, которые уже были. Они просто забирают их из одного места и дают в другое. Да? И, то есть это все, и Конституция, и вот это вот резкое, значит, желание обеспечить стабильность на ближайшую перспективу, убрать фактор неопределенности, о чем Сергей Алексашенко говорит, и замена правительства, на мой взгляд, они по разным направлениям начали метаться, чтобы как-то себе рейтинги вернуть. Пока, по-моему, это у них не очень получается, и даже все, что они творят, это может реально в
Может быть, сигналом для них были не только социологические замеры, но и московские протесты, когда неожиданно люди вышли на улицу, когда никто ничего не ожидал. И это тоже
и московские протесты. И на самом деле, если вы внимательно посмотрите, и ваш, кстати, сайт очень часто это освещает, ни одной недели не проходит без каких-то довольно заметных протестов.
Сегодня во Владивостоке стихийная забастовка,
по
например.
Самым разным поводам. Такого я, честно говоря, вот не помню, наверное, с конца 90-х годов, да, чтобы у нас в регионах постоянно каждую неделю что-то бурлило, в общем, можно сказать, по всей стране, да. Поэтому здесь масса критериев, рейтинги, выборы, где они еле-еле борются, чтобы своих единороссов протащить, московские протесты прошлого лета. Ну, то есть все, любовь ушла, поддержки у них, которой была раньше, больше нет, и вот надо что-то делать. Вот они делают, этот пианист играет, как умеет, они делают, что могут. Мы вот этот весь цирк с Терешковой вот в итоге наблюдаем.
Да, делают они вещи, конечно, странные, тем более, что все это происходит на фоне таких действительно вещей не очень понятных в мировой экономике. Надеюсь, что наши эксперты и гости нам это разъяснят. Ну вот давайте, Владимир, начнем. А что Кремль сделал с ценой на нефть? Это вот такой резкий выход из диалога с ОПЕК, из этой картельной сделки, которая вам не нравится. Это была все-таки ошибка. Они могли бы как-то помягче это делать, чтобы девальвацию тоже в этот момент такой политического своего торжества, которое вот они сейчас проводят, не, так сказать, не свести в одно время.
Смотрите, во-первых, ошибкой было в эту сделку с ОПЕК входить. Это вот для начала. Примерно понятно было, что вот так это все кончится. Я все эти три года, в общем, об этом и говорил. И на момент выхода России из сделки с ОПЕК эта сделка была уже мертва. То есть она не действовала.
Но несмотря курс на то, рубля что... держался, цена на нефть кое-как держалась.
Миша, это было у нас,
в приемлемом уровне.
Это было искусственно. Как вот за день до дефолта 98 года у нас курс рубля тоже держался, но потом он пришел туда, куда должен был прийти.
Но надо ли было это делать так, чтобы это точно сошлось вот, с голосованиями в Думе и в Совете Федерации?
Пару вещей. Что за прошлый год ОПЕК сократил добычу больше, чем на 2 миллиона баррелей в день, но цена на нефть упала примерно на 10%, несмотря на это. Сначала января начался вообще трэш. То есть Brent был в первых числах января около $70, в конце февраля ниже 50. Примерно
сегодня 36,4.
Да. Поэтому, если всю эту траекторию смотреть, то можно сказать одну простую вещь. Цена была бы там, где она есть сейчас, со сделкой с ОПЕК или без сделки с ОПЕК. Это все не имеет никакого значения. То есть сделка с ОПЕК на момент выхода России была уже мертва. Просто вот Россия вызвала как бы ритуальную службу, чтобы этот труп из комнаты убрать, да? Ну что вы хотите, чтобы он продолжал лежать там и разлагаться, да? Почему нельзя
было политически не своевременно,
нет? Почему нельзя было из этой сделки выйти плавно? Потому что Саудовская Аравия фактически предъявила ультиматум в ответ на это резкое падение цен. Она сказала: а давайте сокращать еще. Хотя все
добычу.
Видели, что добычу. Уже огромное сокращение не работает. Цены рухнули ниже $50 за баррель. Смысл сокращать еще? Ну, это просто рациональное мышление, да, что, в общем, его нет. Да. В ответ на ультиматум, ну, а какой может быть ответ? То есть вопрос надо, вот, причину развала сделки надо искать в саудовском ультиматуме о том, что ответом на вот это резкое падение цен надо якобы еще сильнее снижать добычу. Это глупость. Это мы уже проходили в 80-е. Вот саудовцы так делали. Они в 80-е годы в три раза сократили добычу, цена все равно сильно упала, и они были вынуждены прекратить заниматься этой ерундой, после чего мы помним, что случилось в 85-м году, цены рухнули, там Советский Союз развалился и так далее. Ну, что наступать на те же грабли еще раз? Эта сделка, она должна была развалиться, она развалилась, и нечего по ней скорбеть.
Это и было, обойдется России в 50 миллиардов
это
долларов.
Это был абсолютно глупый эксперимент на сложных рынках 21 века пытаться играть
Владимир,
вот такие
вот
госплановские
Федун говорит,
игры.
Что, Федун говорит, что 50 миллиардов долларов потеряет Россия. Потеряет?
Федун так говорит, потому что у Лукойла падала добыча, потому что их никуда не пускали в последние годы. И им как бы выгодно, да, значит, прицепиться. Как вы знаете, у нас, когда скорая помощь едет в левом ряду, когда утром пробка, вот вы за ней, значит, пристраиваетесь.
То есть Сечин правильный парень.
Вот опять Сечин. Сечин говорил и делал ровно то, что говорили и делали все наши нефтяники последние 20 лет. Они говорили, мы не хотим добычу сокращать, это ни к чему хорошему не приведет, и Госплан в 21 веке – это как бы полная ерунда. Поэтому Сечиным, без Сечина – это очевидные вещи, что эта сделка вот не предполагала нормального выхода.
Но Сечин-то обещает захватить новые рынки, потеснить сланцевую нефть, разгромить Америку, наказать Штаты за Северный поток.
Это пусть он что хочет обещает, просто сам факт, что сделка не работала, сейчас бессмысленно говорить о том, что в ней можно было как-то остаться. Нельзя, честно говоря, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Сейчас бы еще сокращали добычу, еще потеряли больше денег, цена потом еще сильнее рухнула. Так что давайте вот этот разговор уже оставим.
То есть вы как политик рассуждаете, чем хуже путинскому режиму, тем лучше.
Нет, я рассуждаю очень просто, что сейчас мы получили закономерный ответ на попытку вот искусственного влияния на рынок, которая была запрограммирована неудачной. Да? Это все так или иначе должно было в таком варианте произойти. Мы платим за то, что Путин за 20 лет не смог диверсифицировать нашу экономику и уйти от нефтяной зависимости. Вот в чем проблема.
Нет сделка, времени на раскачку.
Сделка или без сделки с ОПЕК, вот все равно, если мы бы предприняли что-то, чтобы от этой зависимости уйти, могло бы быть по-другому. Мы от нее не ушли, мы еще больше зависим от нефти, чем в 2000 году. Значит, ребят, вот будет вот так, и это не последний удар в этом плане, надо от нефтяной зависимости избавляться, вот что.
Хорошо, что скажет Сергей Алексашенко по оценке тех событий, которые мы видели вот там 7-8 числа? Это мировой кризис, так сказать, рушит российское относительное благосостояние? Или сделаны все-таки какие-то тактические ошибки вот в данный момент?
Ну, я позволю изложить другую точку зрения, которая в значительной мере противоречит тому, что сказал Володя. Но, собственно, мы имеем право не соглашаться и спорить. Я согласен, что для России, вообще-то говоря, наверное, было правильно изначально не участвовать в сделке с ОПЕК. Но давайте вспомним, что в сделку с ОПЕК Россия вошла в 2016 году, вот ровно в тот момент, когда только-только-только выходила она из кризиса 2014-2015 года, еще не очень было понятно, экономический рост начался или не начался. И в этот момент предложение саудитов, а давайте-ка мы вместе сейчас что-нибудь сделаем такое, чтобы цены на нефть пошли наверх, ну, конечно, это было вот палочка-выручалочка для Кремля. И вот, собственно, контракт с Мефистофелем был подписан в тот момент. Я не согласен с Володей в том, что сделка с ОПЕК не работает, потому что если посмотреть и кризис 2009 года, и кризис 2014 года, вот каждый раз из падения нефтяных цен мировая экономика, ну, нефтяной сектор, правильно сказать, выходили за счет того, что ОПЕК так или иначе сокращала добычу нефти. Если на рынке существует превышение предложения над спросом, то нет другого способа, или цены падают, как это было в 1998 году. Кстати, в 1998 году тоже из этого нефтяного кризиса выходили за счет сокращения добычи, только Россия там не участвовала. Вот. И поэтому схема работала. Схема работала. Просто в 16... И на самом деле саудиты давно хотели подключить Россию к нашей, к своей сделке, потому что так они контролируют 30% мировой добычи нефти с Россией, Казахстаном, Азербайджаном, это уже больше 40%. Соответственно, вес картеля резко возрастает. А то, что сделала Россия сейчас, с моей точки зрения, это абсолютная политическая глупость. И все было понятно. С начала года цена Брента падала не потому, что на рынке какое-то неимоверное предложение спроса американские нефтяные компании, там весь сланец разрушили, добыли какое-то неимоверное количество нефти. Ничего подобного. Мировая экономика начала быстро замедляться, точнее говоря, там примерно 15-20% упало потребление нефти в Китае. Точно так же, как там на 15% упало потребление угля в Китае. И тепловая генерация сократилась. Вот Китай первым столкнулся с коронавирусом, и именно там вот началось падение спроса на энергоресурсы. То есть мировая экономика, нефтяной сектор столкнулся с резким снижением спроса, предложение никак не отреагировало, цены пошли вниз. Это было абсолютно закономерно. В этой конструкции, соответственно, Саудовская Аравия сказала, окей, ребята, давайте менять баланс. Баланс можем изменить только мы, как вот картель, который контролирует больше 40% предложения. наша идея, давайте-ка мы сократим на 4%, при этом я, как Саудовская Аравия, беру на себя 5%, а вы, как Россия, берете на себя 3%. То есть ваша плата 3% от валютной выручки, которую вы собираетесь получить от экспорта нефти. У вас цены, мы думаем, что при таком снижении цены останутся стабильными, а зато ваше предложение продажи нефти сократятся на 3%. На что гордый Сечин с Путиным сказали: нет, мы выше ваших всяких домыслов, и давайте играть в открытую. И в открытую цена на нефть упала сразу на 30%. То есть, в России, возможно, Россия продаст столько нефти, сколько она продала в прошлом году, хотя у меня есть сомнения, то, что спрос все равно упал. Но то, что в цене Россия проиграла 30%, и 30% валютной выручки, и те 50 миллиардов, которые назвал Федун, ну, вообще говоря, это мало, потому что их на самом деле будет 70-75. Нужно еще нефтепродукты подобавить. Не Федун тогда и посчитал только нефть, а еще нефтепродукты существуют. Вот, поэтому вот, моя конструкция, она очень простая. Россия посчитала себя мощным энергетическим игроком. Она посчитала, что она имеет возможность диктовать свои условия Саудовской Аравии, будучи страной, обладающей ядерным оружием. Но саудиты четко показали, что в нефтяном секторе ядерная кнопка, красная кнопка находится у них. Они до конца апреля нарастят еще на 2,5 миллиона баррелей. Это примерно четверть того, что добывает Россия. А еще 1 миллион баррелей в сутки они будут продавать из своих нефтяных резервов. Ну, то есть 3,5 миллиона баррелей вот Саудовская Аравия готова выкинуть на нефтяной рынок, и при этом целевой рынок – это Европа. Саудовская Аравия не скрывает во всех комментариях, что мы постараемся наказать Россию, что все эти меры направлены против того, что Россия сделала. Она поступила в одиночку. На самом деле Новак обзвонил всех там представителей ОПЕК во время конференции, со всеми повстречался. Никто из них не поддержал позицию России. Все стояли на стороне Саудовской Аравии.
Хорошо. А бюджету чем это грозит? Вот я сейчас вижу $36 за баррель нефть марки Brent. Цена отсечения 42, да? То есть что, надо ждать, что бюджет может начать трещать по швам или, по крайней мере, будут вытаскивать из так называемой кубышки дополнительные средства, и одни говорят, их хватит на год, другие говорят на 10 лет. Ну, я не знаю, насколько хватит, но насколько-то, наверное, хватит.
Вот смотрите, арифметически с бюджетом будут происходить плохие вещи. Арифметические доходы бюджета неизбежно упадут за счет падения нефтегазовых доходов. Частично это будет компенсировано девальвацией, но не в полном объеме. И в бюджете из профицита образуется какой-то дефицит. Но, как вы правильно, Михаил, сказали, у Минфина есть кубышка, там примерно $125 миллиардов на сегодня находится, из них 25 миллиардов, 20%. Это не ликвиды, которые нельзя обратить в деньги ни при каких обстоятельствах. Соответственно, есть $100 миллиардов живых денег, которые можно в любой момент использовать на нужды бюджета. И, собственно, законодательство не то что позволяет, оно требует от Минфина использовать деньги Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита бюджета, если таковой возникает в связи с падением цен на нефть. Соответственно, смотрим, что происходило в 2015-2016 году, когда цены на них были на таком же уровне, 30-40 долларов за баррель, Минфин тратил в среднем примерно $1.5 миллиарда ежемесячно. В расчете на год получается 18 миллиардов. Округляем до 20, 100 делим на 20, получается 5 лет. То есть вот на самом деле я понимаю, что 5 лет – это безумно длинный горизонт, и никто в России, ни министр финансов не думает о 5 лет. Но я, как сказать, вот ответственно заявляю, что с бюджетом России с точки зрения финансирования расходов ничего страшного не случится. Все расходы будут профинансированы вовремя, в срок, и никто из бюджета получателя не почувствует того, что цены на нефть упали. Возможно, в бюджете 2021 года чьи-то аппетиты нужно будет ужать. Кто-то получит меньше денег, чем то, что им обещалось полгода назад осенью 2019 года. Но текущих вот того, что запланировано в бюджете, все будет профинансировано, и никаких потрясений здесь ждать не следует.
Хорошо, Владимир Милов явно хочет что-то возразить.
Да. Ну, во-первых, про бюджет и последствия. Все-таки надо понимать, что главная проблема для экономики – это девальвация рубля. Которая ударит по покупательной способности, по карманам россиян. А вот с бюджетом действительно проблем больших не будет, просто уменьшится профицит. Во-первых, я хочу сказать, что вот вы говорите про цену отсечения, она на самом деле по базовому варианту 57, а не 42. Да? Но это среднегодовая цена, Миш. А произойдет следующее, что сейчас вот эти цены в коридоре $30-$40 – они не продержатся долго и отскочат вверх. Потому что большая часть объемов добычи в мире сейчас не рассчитана на эти цены. Она будет вынуждена закрыться и с рынка уйти. Это вызовет дефицит предложения, цена вернется. Мы уже в обозримое время
увидим. А как же коронавирус, как же в кризис в Китае, падение производства везде?
Коронавирус не сможет перекрыть выбытие дорогих объемов. Выбытие
дорогих объемов... Это оптимистический сценарий. А если пессимистический сценарий?
Нет, это реалистический сценарий. Потому что сейчас примерно треть добываемой нефти в мире, если так грубо говорить, она вот не рассчитана на такие низкие цены. Да? Это значит, что все вернется, как минимум в коридор 40-50, и среднегодовая цена у них будет, грубо говоря, как они планировали, по поводу бюджета, во-первых, не надо переживать. Во-вторых,
так это, нам сказал Алексашенко, что не надо переживать.
Это влияет только на размер профицита, а профицит как бы нас всех с вами не касается. Это Силуанова профицит.
А хорошо, профицит, а девальвация касается?
Вот, девальвация касается, сейчас два слова об этом поговорим. Но я хотел бы поспорить с Сергеем. Сергею всегда приятно спорить, потому что, во-первых, он излагает грамотные аргументы.
Он сегодня адвокат Саудовской Аравии.
Во-вторых, с ним можно всегда, вот, как говорится, let's agree to disagree. Да? Можно не соглашаться и нормально как бы при этом разойтись. Смотрите. Значит, первое, вот эти все разговоры, что, а может быть, из сделки можно было выйти как-то плавно, Михаил и Сергей, знаете, мне что напоминает? А может быть, можно было бы сохранить Советский Союз, если вот мы что-то там продумали там и так далее.
Ну, ребят, вот, потянуть, Сергей, можно вот было всегда.
Загляни в отчет Международного энергетического агентства про комплайенс, про исполнение этой сделки. Вот последние отчеты говорят вам простую вещь, что Россия недовыполняла процентов на 30-40 стабильно в последнее время, а Саудовская Аравия перевыполняла на 300%. То есть одна тянула лямку, в то время как Россия сильно филонила и, кстати, подвергалась там большой внутренней критике. Но при таком разлете переговорных позиций, когда у вас там Туркмения 99% голосует за СССР, а Эстония, Латвия, Литва хотят вообще выйти и вступить в Евросоюз, да? Ну, вы не сохраните этот Советский Союз. Ну, что здесь нереалистичные, как бы, вещи? То есть, еще раз, это все чисто гипотетические разговоры, если не смотреть на реальную картину в диком разлете переговорных позиций.
Я еще раз говорю, Владимир, я не понимаю, почему это нужно было сделать в момент политического напряжения в России.
А нефтяники об этом не думали. Они вообще
да, и Сечин не думает, да. И Новак не думает, а вот, и с Путиным да, не советуются.
Не, они советуются с Путиным, но, смотрите, что произошло? Во-первых, с Путиным. Они долбят его все эти три года. Давайте выходить, давайте выходить. Вот поглядите новости каждые полгода, когда они решают вопрос о продлении сделки с ОПЕК. Ну, все эти три года был скандал. Вот ровно в таком же... Они его в итоге додолбили, потому что Путин увидел, что ценами на нефть происходит, и сказал, ну ладно, типа.
И он пошел продлевать все полномочия.
Почему это совпало с политическими событиями? Ну, вот бывают такие совпадения. Просто на самом деле нефтяники, они считают как, что... Папа все прикроет. Путин политически контролирует Россию, и это как бы не наше дело. Мы тут вот нефтью занимаемся, да? Поэтому они как бы не думали об этом. Но, с другой стороны, я вот хочу сказать простую вещь, что, Миш, еще раз, это падение цен было бы примерно вот таким со сделкой ОПЕК или без сделки ОПЕК.
Владимир, а я считаю, что оно будет еще большим, потому что вот я сейчас читаю свежайшую новость. Всемирная организация здравоохранения наконец объявила пандемию мировую в связи с коронавирусом.
Она может быть падением, Миш, падение может быть еще больше, с этим никто не спорит. Но чем сильнее оно будет, тем быстрее цены отрастут, потому что большие объемы дорогостоящей нефти уйдут с рынка. Эта механика, вот она просто простая, как дважды два, да? Здесь ничего другого не может быть. И вот Сергей говорил про предыдущие кризисы, там, например, падение нефти, которое было в 2014 году, но там была точно такая же история. Что когда там дело было не только в ОПЕКовских сокращениях, а объемы, большие объемы сланцевых производителей, там затормозился рост, частично упала добыча, какие-то объемы уходили с рынка, и в итоге цена все равно отросла, даже еще до всякой сделки ОПЕК с Россией в 2016 году.
То есть режиму Путина, который сейчас проходит вот очередной такой переходный период к оформлению такого бюрократического... почти тоталитаризма, ничего в экономическом плане не угрожает.
Угрожает все. То есть ситуация для режима Путина довольно угрожающая. Но я категорически не согласен с тем, что у нас многие комментаторы вот впились в эту одну тему сделки с ОПЕК и находятся в таком менталитете госплановского мышления образца
хорошо,
середины 20 века.
Хорошо, во что они
века,
должны
да?
впиться, с вашей точки зрения?
Впиться они должны, первое, в то, что Россия за 20 лет, кроме нефти, так ничего не создала. что все наши суперджеты и мираторги накрылись большим тазом, да? Что никакого производства чего-то конкурентоспособного, востребованного в мире Путин нам не сделал. И мы еще больше с разбитым корытом, чем были в 2000 году. Вот на этом надо сосредотачиваться. А если мы будем там обсуждать, какие квоты с Саудовской Аравии, то мы превращаемся в Сечина и Новака. И в Путина. Вот таким вот образом.
Но такова реальность.
Это вот сейчас. Но это плохая реальность. А нам надо создавать себе нормальную будущую реальность. И она должна начинаться, конечно, с политических изменений, а не с попыток там с саудитами что-то на бумажке нарисовать, какие-то квоты.
Ну вот политические изменения-то мы сейчас видим, но я хочу Сергею Алексашенко дать слово, если еще есть возражения. У меня есть несколько еще вопросов таких бюджетных. Спасибо, Сергей Владимирович.
Михаил, я, честно говоря, не вижу смысла продолжать нашу дискуссию с Владимиром, спор. У нас есть четко выраженные точки зрения, у каждого есть свой набор аргументов. Но мы можем их лишь повторить. Каждый из нас верит в некий набор гипотез. А вера, как известно, сомнению и обсуждению не подлежит. Будем жить. Мы, собственно говоря, в чем мы согласны, если смотреть на несколько лет вперед, не знаю, там, на год, на два, на три вперед, то мы очень хорошо понимаем, что нынешний уровень цен на нефть, там $36 за баррель, при нынешнем состоянии нефтяного сектора, при нынешнем состоянии мировой экономики, этот уровень цен нестабильный. И объективно цена на нефть должна подняться выше. Насколько выше, никто не знает. То ли $50, то ли $60, то ли $70. Да? Вот там Володя говорит, что многие добывающие компании перестанут добывать нефть, потому что у них себестоимость добычи существенно выше. В первую очередь там имеется в виду шельфовые месторождения и сланцевые месторождения в Америке. Но я вот буквально перед передачей залез, посмотрел. Администрация Белого дома обсуждает, как помочь своим сланцевым нефтяникам. И там уже пошли в ход низкопроцентные бюджеты за счет кредитов федерального правительства. Там уже пошло снижение роялти, которые платятся за добычу нефти на федеральных землях. Ну, то есть, вот не надо забывать, что в России выборов нет, и в этом сила Владимира Путина. А в Америке выборы есть, и в этом слабость Дональда Трампа. И ему нужно поддерживать экономику, поддерживать любые сектора, особенно вот те, где занято большое количество работников, там, скажем так, не слишком высокой квалификации, в том числе вот сланцевые месторождения. Поэтому он будет биться до конца и будет поддерживать своих нефтяников. Но, опять же, повторюсь, на выходе, не знаю, там через 2-3 года, я думаю, что все равно нам предстоит увидеть новое соглашение ОПЕК, ОПЕК о чем-то договорится. Но я думаю, что и Россия с Казахстаном тоже пристегнут к себе и о чем-то договорятся, после чего там цены на них подрастут более заметно и опять стабилизируются.
Хорошо, я хотел вас спросить все-таки вот об этой девальвации, которую мы видели, пока еще не такого катастрофического плана, бывало и хуже за последние там десятилетия. Как вы считаете, это вот все-таки такая искусственная девальвация ради оплаты социальных обязательств подешевевшей национальной валюты? Ну, у нас тут любит Владимир Путин, говорит, что если там цена, так сказать, будет другая, то у нас зато рублей побольше будет. Или это действительно вот стечение обстоятельств, и, например, Минфин постарается удержать курс, там, скажем, продажами валюты?
Михаил, смотрите, с весны 2015 года российские власти проводят политику плавающего курса рубля. Да, и, по крайней мере, Центральный банк не участвует в валютных интервенциях ни в ту, ни в другую сторону. Минфин закупает валюту строго в рамках бюджетного правила, заранее объявляя, сколько у него доходов рублевых и сколько он потратит. Поэтому вот если бы Минфин хотел провести такую девальвацию в интересах бюджета, то он мог бы просто больше валют закупать. Да, и это самый лучший фактор для того, чтобы двигать курс доллара в России вверх. Этого Минфин не делал, и на самом деле, по большому счету, и мы видим, да, что за последние там, 1.5-2 года курс доллара так в среднем ослабевал. Да, в России рубль укреплялся. А поэтому вот то, что случилось, девальвация рубля фактически на 15%, там, с 62 до 72 рублей, на 10 рублей, червонец, это есть реакция на 30%, на самом деле, можно сказать, даже на 50% снижение цен на нефть. Там с $60, там, с 65 до 36-40%. Да? Вот. И мне кажется, что эта девальвация будет еще продолжаться. Потому что, по идее, вот при 40% падении цены на нефть, в какой-то момент там российская экономика ощутит, что валюты стало сильно меньше, сезон такой, что спрос на импорт резко упал, спрос на авиационные перевозки упал, туристы прекращают ездить в Европу, коронавирус, понятно, что основные страны туристические, Италия уже закрыта на карантин, Франция с Испанией вот-вот закроются. Ну, то есть вот есть какие-то объективные факторы, которые рубль удерживают от более сильной девальвации. Более сильно, не знаю, там еще 5, еще 10%. Но это точно совершенно не делается в интересах Минфина. И иначе нужно сказать, что там Путин вышел из сделки с ОПЕК для того, чтобы наполнить бюджет. В бюджете нет проблем с деньгами. Российский бюджет, напомню, что вот в том виде, в каком он запланирован на 2020 год, с профицитом, то есть у него доходов больше, чем расходов. Поэтому какой-то вот такой жесткой потребности в новых доходах у Путина, у Силуанова не было. Поэтому это такая конспирологическая теория. Но я бы сказал так, что если говорить о конспирологии, то вообще говоря, Путин решил обвалить цены на нефть, чтобы окончательно поставить Венесуэлу и президента Мадуро на колени. Ну, нужно там навести порядок. Нужно куда-то такого более вменяемого своего сукина сына поставить. Вот сейчас будут находить его.
Ну да, но также можно сказать, что он решил почему-то помочь Александру Лукашенко, которому дешевая нефть, конечно, лучше, чем дорогая, в ситуации, когда там все не очень урегулировано. Владимир, а как у инфляции будет?
Да, конечно, уже Минэкономразвитие признало, что уже в марте будет, они ожидают дополнительного всплеска инфляции из-за падения курса рубля. Дело в том, что проблема в чем? Что мы так сильно до сих пор зависим от потребительского импорта и прямого импорта потребительских товаров и сырья и комплектующих, что вот каждое обесценение рубля удорожает эти импортные потребительские товары. Да? И это в итоге приводит к росту цен в магазинах, росту цен на услуги и бьет по кошелькам россиян. Конечно, вот это сейчас не бюджет. Вот не надо переживать о бюджете, да?
О гражданах давайте переживать.
Самая главная проблема от вот этого нефтяного шока – это девальвация рубля и связанный с ним новый взлет цен. Потому что у нас у людей доходы не растут, и каждый дополнительный взлет цен еще больше создает риск того, что доходы столкнутся в отрицательную плоскость снова. Да? Вот, поэтому это сегодня главная проблема, конечно, но это было запрограммировано. Я вот здесь, я не знаю, в этой студии все время говорил, что наша экономика настолько слабая, так много рисков, и нефть, и ослабление экономики международной, и санкции и так далее, что рубль обязательно будет просаживаться. Ну вот он и просаживается.
Да, но пока мы тут сидим, Россия временно прекращает выдачу виз гражданам Италии, за исключением отдельных случаев, и сокращает, ограничивает авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией. Вот, пожалуйста, коронавирус продолжает выедать мировую экономику.
Ну, я вот на следующей неделе отменил поездку в Германию на там важный форум вот из-за этого. Они, кстати, и форум тоже немцы.
Ну, так они все там отменяют, многие мероприятия. Хорошо, давайте мы посмотрим, как Владимир Путин оценивает ситуацию, как он заговаривает своих гостей, инвесторов.
Наша встреча с вами планировалась до того, как начались различные, так скажем, турбулентные процессы на мировых энергетических, а вслед за ними и на фондовых, на валютных рынках. Все вы наверняка видите, как реагирует на это Центральный банк России, как реагирует правительство на происходящие события. Хочу отметить, что и у одного, и у второго института достаточно инструментов, достаточно ресурсов для того, чтобы сохранять стабильность и на фоне макроэкономической устойчивости. Надеюсь, что все. Я вчера, вот выступая в Думе, тоже упомянул об этом. Даже не надеюсь, а уверен, Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно. Задача правительства и Центрального банка сделать так, чтобы это, чтобы негативные всякие явления, связанные с этими процессами, были минимизированы, чтобы граждане Российской Федерации не почувствовали на себе никаких негативных явлений с этим связанными.
Ну вот как надежды Владимира Путина прокомментировать? Почувствуют граждане?
Конечно, почувствуют. Тут еще раз, рост цен, девальвация рубля и вызванная этим рост цен, это будет главная проблема, потому что они еле-еле вывели реальные располагаемые доходы в такую условно нулевую зону. Они всякими приписками и пересчетами показывают, что у нас реальные доходы якобы возобновили там рост, где-то ноль с чем-то в плюсе. Да? Но вот эта история совершенно точно это все вернет обратно в минус, и получится, что у нас потом 7 лет падения реальных доходов будет, да, как минимум. Это если в этом году, если этот год будет такой один проблемный, а ситуация в мировой экономике там, и в российской не ухудшится. Да? Так что, на мой взгляд, все опять развернулось в отрицательную красную зону, и это по кошелькам россиян очень серьезно ударит, это все словоблудие, то, что он там говорит.
Хорошо, Сергей Алексашенко, я тоже хотел спросить по поводу инфляции. Каков ваш прогноз вот в этой новой ситуации, которая складывается сейчас в России?
Михаил, прогноз по инфляции давать достаточно легко. Центральный банк прогнозировал на 2020 год 3-3,5%. Ну, соответственно, девальвация передается в инфляцию с коэффициентом 1 к 10, 1, там, может быть, чуть меньше. Соответственно, 10% девальвации – это дополнительные 1-1,2% инфляции. Ну, соответственно, вот где-то там 4,5-5% – это вот тот горизонт, на который мы сейчас будем ориентироваться. Но нужно понимать, да, что это, вот, когда я говорю там всего 1%, ну, это как, примерно как средняя температура по больнице. Потому что в этот 1%, в потребительскую корзину входит огромное количество товаров, услуг, в том числе и там бюджетных организаций, да, там транспортные, регулируемые тарифы, и понятно, что там цены не изменятся. А вообще на потребительском рынке, вот на товарном рынке, в России примерно 50% в денежном выражении – это импорт. Да, то есть нужно понимать, что вот то, что мы видим каждый день, то, что мы из своих кошельков достаем, и тот чек, который мы получаем в магазинах, он вырастет гораздо сильнее, в зависимости от того, там, какая доля импорта. Но это просто точно совершенно будет не дополнительный 1%, а гораздо сильнее. Ну а если там мои оценки сбудутся и девальвация пойдет дальше, то, соответственно, и ценники будут расти быстрее. И там за сегодняшними 72 рублями мы увидим 75, ну а может и 80.
Скажите, а как вы оцениваете профессионализм правительства нового и Центрального банка? Ну, я понимаю, что о правительстве говорить еще трудно, Мишустинском, но банк-то, он давно трудится, так сказать, команда эта.
Ну, смотрите, я бы сказал так, что вот по состоянию на сегодня, прошло там сколько, 4 дня, можно сказать, что и те, и другие, правительство, Центральный банк, ну, сделали какие-то выводы в правильном направлении с кризиса 2014-2015 годов. И вот с точки зрения PR, public relations, да, то есть воздействия на общественное мнение, они все дружно выскочили на работу в понедельник, нерабочий день. Они сделали заявление, ну, то, что могли, что Центральный банк прекращает покупки валюты по заказу Минфина, и это на ближайший месяц, то спрос на валюту на рынке упадет, и, соответственно, давление в сторону укрепления доллара, оно исчезнет. Минфин сказал, что ничего страшного, не волнуйтесь, у нас денег много. Вот вам табличка, насколько уменьшатся наши доходы, если цена на нефть пойдет вниз. Вот табличка, сколько у нас есть денег в фонде национального благосостояния. Не волнуйтесь, денег хватит. Да? Ну, собственно, для того, чтобы успокоить и инвесторов, которые играют на рынке, и население, ну, я считаю, что этого достаточно. Что будет дальше? Ну, давайте смотреть, потому что в более серьезные процессы, что будет происходить с российским платежным балансом, что будет происходить со спросом на импорт, что будет происходить с экспортом вообще в связи там, с рецессией в мировой экономике из-за коронавируса. Это нам покажут ближайшие месяцы, там, недели, месяцы. Но надо сказать, что как это традиционно бывает и перед кризисом 2008 года, и перед кризисом 2014 года, внешне у российских властей все хорошо. Валютные резервы большие, Минфин чувствует себя уверенно, никаких страхов у них нет. Но каждый раз, когда случаются эти кризисы, и 2008 года, и 2014, почему-то и Минфин, и Центральный банк допускают или те, или другие ошибки, и ситуация идет в разнос. Да, поэтому вот сказав, что там 9 марта они повели себя адекватно, и это означает, что там через несколько дней они не совершат каких-нибудь глупых ошибок, и, ну, опять не сварганит какую-нибудь операцию по спасению Роснефти или Газпрома или еще кого-нибудь, там, проведя сомнительную операцию на финансовом рынке. Ну, например, вот как они сейчас изгаляются и конструируют эту сделку между Минфином и Центральным банком по продаже акций Сбербанка.
Владимир, вопрос. А может быть, вот в этой сложной ситуации действительно хорошо, когда во главе страны вот такой стабильный, сильный, понятный, да, привычный диктатор своими, да, именами вот в этой большой стране? Может быть, инвесторам, по крайней мере, все понятно. Вот ничего не меняется. Путин начальник. Ходим к Сечину, там, 12 и каким-то
лет,
еще.
12 лет без экономического роста. Идем на мировой рекорд имени товарища Гиннесса. Да? А вот что такое вот этот лидер во главе страны. Ну и вот он сейчас встречался с так называемыми инвесторами, там все те же. Кто там был? Там, все эти наши русские, значит, физиономы.
Ну, Галицкий, Волош.
Жулики.
Там,
вот. Ну. Но, еще раз, вот там, вы спросили про правительство и там, как я его оцениваю действия. Я вообще не понимаю, чем оно занято. Вот оно 2 месяца уже...
Они встречаются с Владимиром Путиным.
2 месяца – это много.
Раз в неделю.
За 2 месяца правительство Гайдара отпустило цены, и у нас в магазинах появилась еда. Наконец. Мы ее очень ждали. Без нее было плохо. Правительство Касьянова за 2 месяца, даже меньше, приняло пакет серьезной налоговой реформы и снижения налогов, которая сильно перезапустила экономический рост. Что эти делают, я откровенно понять не могу. Все, о чем там идет разговор, это какие-то национальные проекты, которые якобы куда-то нас двинут. Но мы даже не видим, в чем они и где они. То есть вот там туда назначили Белоусова, главного идеолога этих нацпроектов. Он первый вице-премьер, всем этим рулит. Но за 2 месяца ситуация не прояснилась, как это все улучшит нашу жизнь, да? Все, что они делают, это, как вот Сергей говорит, они возятся с этой непонятной сделкой по Сбербанку, которой они параметры пересматривают чуть ли не каждый день сейчас уже, да?
Ну, закон продвигает через
Думу. Вот они, единственное, что они сделали, они внесли вот эти поправки в свежепринятый бюджет по социальным инициативам Путина, которые были озвучены в послании. Кстати, я хочу сказать, это неплохо, потому что они, по сути, забирают деньги у крупных корпораций и отдают людям. В виде социальных расходов, там, мат-капитал и там, выплаты малолетним детям, и те же, там, я не знаю, там, горячие обеды Пригожину достанутся. Да? Но социальные выплаты – это лучше, чем дотации корпорациям, потому что корпорации это все профукивают, тратят
ну,
никуда.
Ну да, вот Сечин попросит вот, на какую-то жуткую совершенно аферу.
Дать деньги
на
людям
–
это то, что мы всегда давно говорим, надо сделать. То есть вот это как раз неплохой шаг, но это не правительство придумало, это было еще озвучено в путинском послании. А чем занимается этот кабинет министров, я, откровенно говоря, не вижу. Я вижу только всякие скрытые инициативы, как они нам дальше хотят налоги повышать. Только каждый день открываешь прессу и смотришь, типа, какие-то новые идиотские идеи, значит, как где-то еще там повысить нам налоги или какую-нибудь обязательную маркировку ввести, которая обойдется в кучу денег и так далее. Поэтому я бы от этого правительства очень хотел услышать вообще, чем они заняты вот эти все 2 месяца, и можно посмотреть на их план там, и как они хотят нас вытаскивать из этого болота.
Хорошо, правительство – это одна сторона. А что оппозиция? Где Навальный, где его инициатива? Он там борется, кажется, не с вот этой вот, в кавычках, реформой Конституции, а с Маргаритой Симонян, мелкой чиновницей на действующей власти.
Миша, совсем. Симонян бороться очень важно, потому что это такой рассадник ядовитой пропаганды и промывки мозгов людям, который осуществляется за наши налоги. Потому что Симонянша со своим муженьком, они всегда любят это дело так изображать, что это типа мы просто такие бизнесмены зарабатываем. А Навальный очень хорошо показал, что это все из наших карманов вытаскивается, чтобы заплатить им, чтобы они ездили на своих этих Cadillac Escalade, да, и покупали дорогущую недвижимость. Это тоже очень важно. Вот я думаю, что не стоит принижать значение этой работы. Что касается Конституции. Ну, поскольку они отказались проводить реальный референдум по Конституции в соответствии с избирательным законодательством.
Ну, будет плебисцит.
Они будут проводить какое-то скоморошное голосование в торговых центрах. Как можно повлиять на результаты? Там ни наблюдателей, ни законов, ничего. Это будет просто шоу, чтобы потом показать какой-то
и
нарисованный
что?
Результат.
На диван?
Да ничего. Продолжать делать то, что мы делаем. Вот то, что мы сейчас делаем с Навальным, ведем агитацию и просветительскую деятельность, это гораздо важнее всего этого референдума по Конституции. Посмотрите, как больше сейчас людей слушают наши идеи и несут их дальше в массы и в народ. Это все растет буквально по часам. Ну, какая разница этой Конституции? Ну, вспомните, вот в 1978 году приняли Брежневскую Конституцию. Ну и что? Она прожила там 12 лет.
Но
и что?
Это юридическое оформление корпоративного режима. Ему много всяких идеологических вещей.
Мы категорически не считаем. Вот то, что происходит, это не юридическое действие. И наша задача
сейчас
людям
объяснить. Политическое.
Это,
и по этой Конституции людей будут сажать.
Это попытка обманом. Сажают их по факту уже сейчас, в нарушение действующей Конституции. Это попытка обманом продлить себе власть. Как я объяснял вначале,
да вот открыто,
это не нравится обман. Даже самим сторонникам Путина. И это очень хорошо. Мы будем с ними разговаривать. и обращать их в свою веру. Это вот то, чем надо сейчас заниматься, да, а пытаться, значит, переиграть их на шулерском поле голосования в торговых центрах, ну, не знаю, если кто-то хочет пойти проголосовать против, пожалуйста.
Просто да. Многих людей поведут
голосовать.
Но это голосовать.
Бессмысленно. Это как, я помню, Миш, когда я
людей
спрашивал...
Людей поведут голосовать.
Я спрашивал родителей в школе про выборы советские 84 года при Черненко, где 99% было за. Я говорил, а что вы туда ходите? Я был 12-летним школьником, если результат и так известен. Ну, все там мялись, и было понятно, что всем неудобно от этого, от того, что происходит. Это очень хорошо. Очень важно, что от того, что делает Путин, всей стране было неудобно, неловко, людям это не нравилось. Вот мы будем эти настроения дальше, я извиняюсь за выражение, разжигать. Да?
Вот
и
давайте,
это дойдет до определенной точки, вы ее увидите.
Давайте вот мы про настроение сейчас и узнаем.
Хотели бы вы видеть Путина у власти до 2036 года?
Ну, вопрос сложный. Если все зависит от ситуации в стране, какая будет. Как Дэн Сяопин в Китае, примерно такая ситуация. Чтобы сохранить как бы страну, возможно, он единственный. Другое дело, сложно представить, что один человек так долго может руководить такой страной. Надо воспитывать других людей, других лидеров.
Вы знаете, я против Путина ничего не имею. Но я имею против его друзей, коррупционеров, миллиардеров. Получается, что я против. Потому что он без друзей быть не может. Это же действительно так.
Нет, конечно. Надоело же.
Ни в коем случае. Потому что он за свое пребывание больше плохого сделал, чем хорошего народу. И если говорить о том, что 20 миллионов работающих получают меньше прожиточного минимума.
Я коммунист, первый секретарь, поэтому правильно наши коммунисты сделали, что проголосовали против.
До 36-го года? Да. Так у него же срок полномочий скоро кончается. Неплохой президент, только за. Конечно.
Я вообще не хочу видеть его ни дня. А потому что этот человек разваливает страну. Этот человек, по моему мнению, вообще должен сидеть на скамье подсудимых за преступления свои. Я считаю, что это он нарушил дух Конституции еще в 2012 году, когда пошел в третий раз. Я считаю, что он должен уйти.
Хотела пожизненно бы его видеть. Я его поклонница. Мне он очень нравится. Да, поддерживаю полностью.
36-го?
Да.
Ну, наверное, все-таки нет.
Хочется видеть хорошей жизни. Вот чего хочется. И, наверное, для страны лучше, когда есть сменяемость власти, как сам Владимир Владимирович говорил.
Ну вот 85% у нас в опросе в Твиттере не хотят видеть Путина столько лет у власти. Сергей, а вы удивлены такими вот яркими мнениями, которые звучат сегодня в Государственной Думе, кстати?
С одной стороны, да, люди не боятся выражать честно, что они думают. С другой стороны, ну так, вот навскидку, слушая, что говорили на улице, про Твиттер говорить бессмысленно, потому что, ну, аудитория «Радио Свободы» — это явно не репрезентативная аудитория с точки зрения общественного мнения. А вот то, что говорили на улицах, ну да, примерно там треть поддерживала Путина там пожизненно, ну или там до какого времени он захочет, что примерно соответствует рейтингу поддержки власти в городе Москве. Ну, то есть, да, вот такие, такой разброс мнений, вот такие, такая точка зрения. Ну, просто я в чем согласен, вот вы пытались его там обвинить во всех грехах, что во всем виновата оппозиция, которая не воюет. Ведь результат вот этого всенародного волеизъявления, он уже понятен. Да, и я плохо себе представляю сценарий, в котором что-то такое случается, и Путин не остается у власти. Вот что-то такое. Вот даже если вдруг там, не знаю, на этом голосовании 80% населения проголосует против, но ведь все равно придумают какое-нибудь оправдание, да, и придут повторно и скажут, что здесь были допущены многочисленные нарушения, и что нужно необходимо провести повторное голосование и под более строгим контролем, и так далее, и так далее, и так далее. Вот ведь все эти поправки в Конституцию, вот они сделали этот документ юридически бессмысленным.
Спасибо. Сегодня у нас в студии был Владимир Милов, и Сергей Алексашенко был с нами по скайпу из Соединенных Штатов Америки. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как водится, с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре. А сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.